Доброе утро.
Доброе утро.
Ну хорошо, давайте смотреть тогда, что у нас здесь. Так, мы, кажется, в этой заповеди, которую мы уже тут довольно долго занимаемся, и связанной с строительством храма. Осталось нам тут прояснить завершающий, я думаю, этап. Это то, что касается законов. Какие законодательные аспекты, связанные с этой заповедью? Наши мудрецы объясняют, что вообще-то уникальность этого места в том, что именно там должен был быть построен храм, вот где у нас сказано, да, в Иерусалиме, на Храмовой горе, который сегодня является прям таким местом раздора, да, среди разных религий. Каждый считает, что там их место. Но как бы до тех пор, пока эти религии вообще появились на свет, уже у нас это было местом для строительства храма. А до того, как получили пророчество, что вот на этом месте должен быть храм, знали, что он будет на каком-то месте, но еще не знали, где. И до этого было разрешено приносить жертвы в любом другом месте. То есть как общественные жертвы приносились, конечно, в переносном храме, который у нас был, так называемый мешкан. А вот частные, необязательные жертвы какие-то, которые люди по своему настроению приносят, их можно было построить, хоть у себя во дворе можно было построить небольшой жертвенник и там приносить жертвы. Это называлось бамот. Вообще удивительно, сколько слов из святого языка сегодня получили как бы вторую жизнь в каком-то светском аспекте. Не знаю, насколько это хорошо или плохо, но есть как бы вещи, которые, да, скажем, сцена сегодня называется бома. Все знают это слово. Но это вот отсюда. Бомот назывались такие частные жертвенники, которые разрешалось строить у себя во дворе или где хочешь, и там принесли жертвы, пока нету построенного храма. Когда его построили, то стало запрещено приносить. И там есть вопрос с первым храмом, со вторым. Может быть, между первым храмом и вторым еще можно было говорить о том, что это снова вернулось разрешение строить частные жертвенники. Но когда построили второй храм, это уж точно, насколько я помню, стало запрещено строить частные жертвенники уже навсегда. Поэтому, когда храма не стало, все равно люди потеряли возможность приносить жертву и уже не могли строить свои жертвенники. Так, теперь. Значит, теперь, потому что написано, что Всевышний избрал гору Цион, и он пожелал там пребывать, как сказано в Таилим, и, соответственно, она все, она теперь уже избрана. И он заодно здесь описывает, да, давайте чуть познакомимся уже, как выглядел храм. Он описывает это. Значит, прежде всего есть центральная часть храма, святилище, так называемый кодеш, и у него одна часть его, самая западная, если я правильно понимаю, называлась святая святых, кодеш, кодашим. Оно же в других текстах называется двир. Теперь Кодеш могли заходить коэны, как я помню, и там стояли маленький золотой жертвенник для воскурений, и там стояла менора, и там стояла что? Шулхан. Стол с хлебами подношения, особой формы очень. Менора, которая горела постоянно, как символ света, который исходит из храма, и маленький золотой жертвенник для воскурений, для благовоний, который, вот, на котором делалось воскурение. Мишна говорит, что эти воскурения были слышны чуть ли не на весь Иерусалим с окрестностями. Ну, запах этот распространялся. Ой, простите. Кодеш Кодашим, в самой святой части, стоял ковчег Завета. Тот самый ящик со скрижалями и с первым свитком Торы, который хранился там, и с этими изображениями ангелов с детскими лицами, так называемых Керувим, которые стояли на его крышке, и о которых предание нам говорит, что они, при том, что они были сделаны из двухцельных кусков золота и припаяны, конечно, к крышке золотой, тем не менее они чудесным образом или поворачивались друг к другу лицами, или отворачивались друг от друга, в зависимости от того, на каком духовном уровне был народ. То есть, когда Всевышний был недоволен, это символизировалось тем, что эти Керувим отворачивались друг от друга. И туда, в этот Койдаш-Кодашим, заходить, в общем-то, в течение года не мог никто. Только в Йом-Кипур туда заходил первосвященник, особенно подготовленный, для того, чтобы занести туда специально предписанное в Йом-Кипур воскурение. И это, по-моему, чуть ли не единственный раз, когда он туда заходил. Кроме этого, никто и никогда не должен был туда заходить, кроме как если нужно что-то починить. Это вот отсюда вышло известное это положение, не знаю, положение, но как бы то, на что опирались раввины, причем очень такие достойные, знающие, крупнейшие раввины своего поколения, в общем-то, которые решили, что нужно поучаствовать в создании еврейского государства, при этом понимая, что оно будет иметь светский характер. Большинство раввинов, конечно, не хотели в этом участвовать и как бы официально, что ли, подтверждать свое согласие с таким вот делом, чтобы строить такое государство. Но были раввины, которые, да, согласились, и они объясняли это как раз тем, что ведь в святая святых, как мы знаем, не может заходить никто, кроме первосвященника, вот как я объяснил. И тем не менее, самый простой рабочий может туда зайти, если нужно в течение года что-то там исправить, да, какая-то стенка там что-то расшаталась, что-то там обвалилось, и нужно починить. И нужно фактически именно рабочий, чтобы зашел. Он заходит, чинит, и никаких с ним проблем нет, в отличие от первосвященника, который, как мы помним, если он был недостаточно духовно подготовлен, если он был недостойным человеком, он просто тут же умирал от того, что он зашел туда. И это правило до такой степени было жестким, что вот во время второго храма, когда большинство первосвященников были негодными, это были взяточники, которые хотели этой славы, этого почета, и они давали взятки римским чиновникам, а те проталкивали их назначение в обход как бы того, что коины все решили и так далее, как-то у нас должно было быть, просто назначали его туда, это стало государственной должностью. Но и при этом они погибали там каждый раз в Йом-Кипур, потому что, конечно, они не соответствовали этому статусу первосвященника, который должен быть очень духовным человеком. И до такой степени это дошло, что пришлось привязывать им к ногам веревочку, потому что никому не хотелось туда заходить, чтобы их вытаскивать оттуда. Ведь это действительно опасно. Привязывали к ним веревочку, и так потом за эту веревочку их и вытаскивали. Просто позорище какое-то. Но вот так это было. И что же мы видим? При этом простой рабочий, который вообще никакой, может, не духовный особенно человек, заходит туда и что-то там чинит. На этом основании были вот такие раввины, которые объясняли, мы так построим это государство, будем участвовать в этом, потому что все-таки это на земле Израиля, еврейское государство строится, и такие всякие красивые слова. Вот поскольку тут что-то строится, что-то чинится, что-то делается, поэтому надо это поощрить. Возражение на это простое, которое, очевидно, было у остальных, и которое я слышал от нашего раввина, который сам внук одного из таких крупных раввинов своего поколения, правнук, да, Рабби Янки Моше Харлап, который был приближенный к Раве Куку. Он был сам какой-то очень строгий ортодоксальный раввин, то, что называется. Но вот он дружил с Равом Куком, который сам по себе тоже, надо учесть, был ортодоксальным раввином. И вот он, наш Рав, объясняет это так, что сравнение не до конца было корректным. В чем отличие? Рабочий, даже самый простой, действительно совершенно бездуховный, может быть, человек, я не знаю, даже, может быть, это и не еврей, может быть, но если, ну, просто он специалист, да, вот по каким-то там золотым, например, делам, ему там нужно какую-то стенку поправить, что-то там, и он заходит в Койдыш-Кудашим, в этот святая святых, и поправляет. Но он, заходя туда, поправляет это только по словам мудрецов, по словам Торы, то, как Тору это хочет, то, как мудрецы ему объяснили, точно то самое он делает, ни больше, ни меньше и ничего другого. Тогда это другое дело. А то, что было устроено здесь, как мы знаем, к сожалению, было далеко, очень далеко от того, что Тора говорит, хотя и вывесили фасад такой еврейский для государства, я не буду сейчас в это углубляться, это как бы очень легко его пинать сегодня, всем очевидно, насколько это провальная была вся затея. С точки зрения еврейского государства никаким еврейским оно не получилось. Фасад, конечно, выглядит как еврейский, но и какие-то все-таки положительные есть вещи, в том, что евреи здесь могут собираться, и какое-то время верили, что действительно здесь мы защитимся от врагов и прочее. Сейчас мы видим, насколько уязвимы все равно даже здесь. Но опять же, эта тема большая, отдельная, которую не будем входить в нее. Так оно есть уже, как оно есть. Но вот эта интересная идея, да, в том, что заходить не может никто, а когда нужно что-то чинить, технические работы, может зайти даже человек мало подготовленный к этому. Итак, это у нас святилище, вот это вместе с Коидуш Кодышем внутри. Вокруг него есть как бы все здание храма, которое называется Улам, зал, да, и все вместе это называется Гейхаль. Я бы сказал, что это, ну, Гейхаль – это как дворец. Ну, такое слово. То есть все вместе это как бы здание храма. И вокруг этого есть стена, которая примерно, ну, примерно так же, как ограда вокруг Мишкана в пустыне была, специальная ограда, которая создавала храмовый двор, так и здесь была стена, которая создавала храмовый двор. И там есть место, которое называется Азара, что-то как двор, куда приходили уже все евреи, могли там стоять. Там еще делилось место для мужчин, для женщин. И все это вместе называется Бейт-Амикдаш. А вот это самый храм и есть. Теперь говорит нам Хинух очень важную вещь, что в эту же заповедь, что в строительство храма, помимо всех помещений, которые мы описали, включается необходимость изготовить различные храмовые принадлежности, утварь какую-то, с которой будут там служить. В Торе написано, что есть какие-то вещи, чтобы совершать возлияние на жертвенник вина, масло, какие-то специальные кружки с отверстиями, были какие-то сосуды, где нужно было держать мучные приношения, сам вот этот стол, менора и прочие вещи, которые я говорил, еще какие-то инструменты для, ну, для того, чтобы ими оперировать как-то с жертвами, которые готовятся. Что же, чтобы готовить, чтобы снимать шкуры, нужны были ножи, чтобы делать шхиту, чтобы разделывать туши и прочее. Много всяких инструментов, которые нужны в храме. Все это изготовить, он говорит, включается в нашу заповедь, которую мы обсуждаем. Теперь интересная очень вещь, как делалось. Если, например, золотой кувшин, в нем он прохудился со временем, получалась дыра или трещина какая-то, его следовало тут же переплавить на новый. Ну, это понятно. Но тоже там не залатать как-то, знаете, там лишь бы как-то держалось, как люди часто делают у себя дома. Нужно было переплавить, чтобы все выглядело новым, красивым и качественным. В храме не должно было быть некачественных вещей. А с более простыми инструментами, например, такими как ножи, даже там, ну, там не переплавишь уже, скажем, рукоятка ножа, что-то треснуло, что-то там отвалилось, не чинили его. Его просто складывали куда-то в хранилище и делали новый. Потому что в храме все должно быть достойно, красиво, богато. Да, это место служения Всевышнему. И есть такое у нас правило, которое мудрецы в таких случаях говорят. Нет места бедности вот там, где есть изобилие. То есть храм должен быть показан, что это место изобилия. А бедняки, которые чинят, знаете, латают, перелатают, какие-то заклепки ставят, эти, да, что-то такое, это не подходит для храма. Я однажды в магазин куда-то пришел, хотел купить какую-то вещь, и вдруг вижу все такие вот именно того вида вещи, которые были, кончились. Только одна осталась, ну, разломанная пополам. Лежала, ну, очевидно, там при транспортировке или при том, как люди рассматривали, как-то ее разломали уже пополам. Я приношу ее продавцу, хотел спросить, нет ли у него новый такой. Он что делает? На моих глазах, не стесняясь меня, взял изоленту, заклеил такой, говорит, вот же тебе все целенькое. Ну, что-то как-то мне не хотелось это покупать. Это в храме это, конечно, не годится такие вещи. В храме должно быть все должно быть изобильно, должно быть красиво, должно быть, потому что в этом, я так понимаю, почет служения Всевышнему, который будет. Что дальше? Храмовый двор. Что он может сказать про храмовый двор? Его нужно было разметить, там были какие-то знак какой-то, черта, чтобы люди знали, где можно проходить, скажем, всему народу, то, что называется Исраэль, так как называются все обычные евреи, куда можно проходить левитам, да, сыновья колена Леви, которые в храме занимались музыкальным сопровождением, которое было, которое занимается чтением псалмов и вот этой музыкой сопровождающей, там были целые оркестры, можно сказать, из левитов, которые занимались еще какими-то подсобными работами, скажем, почетным караулом вокруг храма, еще там какими-то вещами отворяли двери. Вот, а коины могли пройти еще дальше, чем левиты, в самую уже святость храма, они занимались конкретно жертвоприношением. И кроме этого, вокруг тех помещений, которые мы описали с вами, еще положено было построить подсобные помещения, которые назывались тоже сегодня каждому израильтянину знакомым словом «лишка», «лишаход». Сегодня это, скажем, вы приходите в какое-то министерство, и у вас там, ну, я не знаю, скажем, я просто не помню давно уже, как это все где называется, но, например, известное место «Лишкат Гиюз», так называемый, как называется, военкомат. Это называется «Лишкат Гиюз», это то место, где вот занимаются, буквально это переводится к тем, кто занимается мобилизацией. Так вот это слово «лишка», оно сегодня очень популярно. И также в любом министерстве есть разные департаменты, которые тоже называются вот этим словом «лишка». Эти помещения нужны были, где-то хранились коинские одежды, где-то хранились инструменты дополнительные, где-то, например, была специальная, по-моему, такая штука, где можно было посидеть погреться в холодные зимние дни. Знаете, коины ведь должны ходить по храму босиком. Так положено, чтобы не было препятствий между коином и зданием храма. А пол был мраморный. И я понимаю, что хотя в Израиле, конечно, не русская зима, но все-таки довольно холодный мраморный пол. Может быть, зимний период. Это я могу по опыту сказать, когда пытаюсь босиком встать на пол зимой, то как-то оно, ну, такое же плитка какая-то на полу. Все-таки это уже не самое такое приятное. Если вы ходите по этому целый день, то реально можно и постудиться. Поэтому было место, где они могут погреться. Ну, какие-то такие вот еще помещения служебные были построены вокруг храма. Теперь он говорит, еще, конечно, есть много подробностей касательно разных деталей, как строить храм, какие формы, размеры, какие еще там помещения, детали, где-то должна быть миква, конечно, чтобы могли окунаться. Первосвященник там в Йом-Кипур должен был окунаться несколько раз, менять одежды. Кроме того, есть еще жертвенник, он говорит про Мизбеха Хитсон, так называемый внешний жертвенник, который стоял прямо во дворе, и который был довольно внушительных размеров. Там что-то у меня получалось, что-то около чуть ли не 16 на 16 метров. Я боюсь сейчас точно сказать, но, в общем, такие внушительные размеры, высокие очень. И он стоял во дворе, на нем приносились вот обычные жертвы. Это все, говорит, можно узнать подробности в трактате Медот. А еще какие-то детали описываются в трактате Миноход и Йома. То, что касается, например, формы миноры. И минора была такой очень довольно подробно описанный в Торе прибор, который, конечно, очень сложно было изготовить самому из цельного куска золота. Там вот эти цветочки и чашечки и на разных ответвлениях ее. Все это прописано, как должно быть. Это можно посмотреть у Рамбама сегодня. Подробности эти. Значит, как делать золотой стол, как делать жертвенник маленький и так далее. Все вот это описано в трактатах Миноход и Йома. И где их расставлять. Это тоже было принципиально, где их именно внутри храмового зала расставить. Эти предметы, один справа, один слева, во всем был свой смысл. Теперь интересно, что это заповедь. Казалось бы, мы сказали, ну, всегда у нас должен быть храм. Но вот оказывается, заповедь эта в силе, она именно в то время, когда большая часть народа Израиля собрана на земле Израиля. То есть, боюсь сказать неправильно, но то, что я понимаю из Хинуха, сейчас, получается, на нас эта заповедь не лежит. Пока большая часть евреев не находится в Израиле, на нас не лежит заповедь строительства храма. И при этом Эта заповедь, она как бы не на каждом индивидууме, а именно на всем народе. Но надеемся, что скоро уже большая часть народа будет здесь, и мы сможем отстроить храм, тогда эта заповедь будет выполнена. Вот мы на сегодня эту заповедь, наконец мы ее закончили. Я подумал, давайте посмотрим, или нам стоит заниматься, начинать новую заповедь, кто у нас другая, следующая там на этом. Или давайте остановимся здесь, чтобы был более цельный какой-то у нас кусочек. Если есть какие-то вопросы, то как раз сейчас самое время их задать. А так, в общем-то, мы с вами вот познакомились немножко с понятием строительства храма, посмотрели, как и что. И если вопросов нет, любых вопросов, да, я напоминаю, что тут у нас возможность задавать любые вопросы. Ну, если их сейчас нет, то мы тогда, пожалуй, на этом сегодня закончим.
Спасибо, Гуджабас.
Гуд Шаббес. Всего доброго.